Наконец прокурор вызвал лесоруба. Билли дал очень бестолковое показание, хотя, очевидно, стремился не уклоняться от истины. Наконец, Вандерскуль поставил ему ряд вопросов. «Судя по имеющимся показаниям, вы предъявили законное требование пропустить вас в хижину, но угрозы и вид ружья заставили вас опасаться за свою жизнь».
«Я этого не говорил, приятель», — сказал Билли, щелкнув пальцами.
«Плох бы я был, если бы испугался кожаного чулка».
«Но если я правильно понял вас, я имею в виду слова, сказанные вами здесь в суде в начале показания, вы думали, что он хочет выстрелить в вас?»
«Ну, конечно, думал. Да и вы бы тоже подумали, сквайр, если бы увидели, что он направил на вас ружье, которое никогда не дает промаха, и прищурил глаз так натурально, будто целится. Я думал, что тут без греха не обойдется». Но кожаный чулок выдал мне шкуру, и на том дело кончилось.
«Ах, Билли!» — сказал Натти, покачивая головой. «Счастливая эта мысль пришла мне в голову — выдать шкуру, а то бы, пожалуй, пролилась чья-нибудь кровь. И если бы это была ваша, я горевал бы весь остаток своих дней».
«Ну, кожаный чулок!» — отвечал Билли, обращаясь к подсудимому с фамильярностью и развязанностью, совершенно противоположными важности судей. — На этот счет я скажу вам...
— Продолжайте допрос, господин прокурор. Вандерскуль, относившийся с явным негодованием к фамильярной беседе свидетеля с подсудимым, заявил суду, что он кончил.
— Так вы не испугались, мистер Керби? — спросил защитник.
— Я? Нет, — ответил Билли, оглядывая с очевидным самодовольством свою огромную фигуру. — Меня не так-то легко испугать.
— Вы выглядите мужественным человеком. Где вы родились, сэр?
— В штате Вермонт. Это гористая местность, и почва там каменистая, но леса хорошие.
— Я тоже слыхал это, — подхватил адвокат ласково. «Вы ведь тоже владеете ружьем?»
«Я второй стрелок по здешним местам. Перед Натти Бумпа я спасую с тех пор, как он убил голубя».
Кожаный чулок поднял голову, рассмеялся и, протягивая свою морщинистую руку, сказал:
«Вы еще молоды, Биль, и не имели такой практики, как я. Вот моя рука. Я не питаю к вам злобы».
Липпет подождал, пока они обменялись рукопожатием, так как имел в виду, что эти дружелюбные отношения произведут благоприятное впечатление на присяжных. Но судья вмешался в дело.
«Здесь не место для таких объяснений», — сказал он. «Продолжайте ваш допрос, мистер Липпет, или я дам слово другой стороне».
Защитник встрепенулся и, как ни в чем не бывало, продолжал. «Итак, вы дружелюбно уладили дело с Натти, да?»
«Да, он выдал мне шкуру, а я вовсе не собирался ссориться со стариком. Со своей стороны, я не считаю важным преступлением застрелить оленя».
«И вы расстались с друзьями. Вы не собирались подать на него жалобу в суд?»
«Нет. С какой стати? Он выдал мне шкуру, и мне не за что было на него сердиться, хотя сквайру Дулитлу малость влетела».
«Я кончил, сэр», — сказал мистер Липпет судье и уселся с видом человека, не сомневающегося в успехе. Вандерскуль обратился к присяжным со следующей речью. «Джентльмены присяжные, я протестовал бы против наводящих вопросов защиты. Под наводящими вопросами я разумею вопросы, подсказывающие ответ. Если бы я не был уверен, что закон страны окажется недосягаемым для всяких преимуществ, разумею, законное преимущество, которое можно было таким способом приобрести. Защита старалась убедить вас, джентльмены, наперекор вашему здравому смыслу, что прицелиться из ружья в констебля, служащего по выбору или по приглашению, невинная шутка, не представляющая для общества никакой опасности. Но позвольте мне обратить ваше внимание на особенности этого возмутительного происшествия». Тут Вандерскуль повторил вкратце сущность показаний, которая в его изложении могла сбить с толку его достойных слушателей, и заключил свою речь следующими словами. «А теперь, джентльмены, ясно обнаружив перед вами преступление, в котором повинен этот несчастный человек, несчастный как ввиду его невежества, так и ввиду его виновности, я представляю дело вашей совести, ни минуты не сомневаясь, что вы понимаете, как важно, несмотря на старания защиты, без сомнения обнадеженной вашим предыдущим вердиктом, показать себя уверенной в успехе, наказать преступника и восстановить достоинство закона». Теперь настала очередь судьи. В своем заключении он дал краткий и сжатый обзор показаний, устранявшие хитрости защиты и восстанавливавшие факты в их действительном виде, не оставлявшим места для недоразумений. «Живя на границах цивилизованного мира, джентльмены», — заключил он, — «особенно необходимо защищать представителей закона. Если вы верите показаниям свидетелей относительно действий подсудимого, то вам придется осудить его. Но если вы думаете, что стоящий здесь старик не хотел причинить вреда констеблю и действовал под влиянием своих понятий, а не из злобы, то ваш долг отнестись к нему снисходительно». Так же, как и в первый раз, присяжные не выходили из залы, и после непродолжительного совещания старшина встал и провозгласил: «Виновен!»